Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 декабря 2014 года. Субботнее исправление. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я – Бог. Тора, Левит, к душим. Суббота – это частное полное исправление на каждой ступени. Любая ступень исправляется в течение 6 дней, 6 подступеней. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Есод. А потом происходит суммирование всех постижений в одну общую ступень, называемую суббота. Суммирование ступеней, их интеграция и правильная взаимосвязь происходят под воздействием высшего света. У человека нет никаких возможностей проявить себя в том, чтобы исправить и собрать эти состояния. Это не в наших силах. Мы только производим частные исправления, подготавливая их к объединению, а соединяет все высший свет. Следовательно, на седьмой ступени человек не работает. Это состояние называется шаббат, суббота, то есть отдых, полный покой, который возникает тогда, когда ты не вмешиваешься в последний процесс, замыкающий 6 ступеней. Поэтому суббота символизирует святость. В результате действия высшего света, завершение исправления всех ступеней и сложение всех суббот в одну единую субботу, весь мир приходит в одно единое состояние полного покоя. Больше нечего исправлять, нечего выявлять, анализировать, соединять. Создается полностью законченная схема души, которая называется «Последняя суббота мира». Поэтому, если ты в духовном виде правильно соблюдаешь каждую частную субботу, ты получаешь ощущение конечного совершенного состояния. Но это относится только к тем, кто обладает духовными свойствами. Вопрос. Религиозные люди часто говорят, что если все евреи будут постоянно соблюдать шаббат, то наступит ощущение конечного исправления, последняя суббота. Ответ. Даже достаточно двух раз. Если бы все хотя бы два раза подряд повторили это состояние, то отошли бы от своей предыдущей неисправленной ступени на два уровня. На третьем уровне уже наступает полное исправление, потому что общая просьба поднимается к высшему, а потом к высшему высшего, и после этого уже все входят в мир бесконечности. В нашем мире суббота символизирует окончание недели. Но надо понимать, что под субботой подразумевается четкое исправление человека в течение 6 ступеней, а не дней. Каждая из этих ступеней может продолжаться по много месяцев или даже лет, а может несколько мгновений. И только когда мы постепенно проходим все 6 ступеней, собирая все наши желания, с помощью которых пытались сделать духовные действия по распространению наружу свойств отдачи, любви в единую силу, тогда мы достигаем состояния шаббат. Но это не наслаждение покоем, а очень серьезная работа, которая заключается не в действиях исправления, а в сборке всех исправленных частей в одно единое целое. Это делает свет, но мы должны заранее все проанализировать, синтезировать, подставить, показать и поднять это состояние к высшему свету. Поэтому работа в шаббат – это не выяснение неисправности, а работа над совершенством. Все, что мы делаем в течение недели, накапливается для правильного формирования в субботу. Такая работа называется «Тикуней Шаббат» – «Субботнее исправление». Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
72 рецепта прекрасной судьбы. Вопрос. Есть много объявлений, предлагающие использовать святые имена Творца для изменения своей судьбы. Говорится о том, что Кабале известно 72 святых имени Творца, каждая из которых обладает своей особой силой, способной помочь в определенной области. Вокруг этого развернулась целая индустрия производства всевозможных украшений, предметов. Что за этим стоит? В чем секрет 72 имен Творца, о которых говорит Кабала? Ответ. Святое имя – это рецепт, по которому можно точно воспроизвести духовное действие. Как, например, кулинарный рецепт, согласно которому можно испечь точно такой пирог, как мама пекла тебе в детстве. И ты попробуешь и подтвердишь, что это действительно тот же самый пирог. 72 святых имени – это рецепт, по которому мы выпекаем свой пирог. Они указывают, как нам правильно продвигаться добрым путем к той судьбе, к той цели, которой мы обязаны достичь. Хотим мы того или нет, но мы должны дойти до последнего класса этой школы и сдать все экзамены на аттестат зрелости. Только после этого мы готовы выйти в жизнь. Если ты возьмешь составляющие рецепта, содержащиеся в 72 именах, и выполнишь над ними указанные там действия, то достигнешь состояния, в котором сможешь управлять своей судьбой. Но этот рецепт относится к тебе самому. Ингредиенты находятся внутри тебя. Это твои всевозможные свойства, которые нужно соединить вместе для того, чтобы получился прекрасный пирог, носящий твое имя. Это и будет результатом 10 лет твоей учебы. Вопрос. То есть я беру свои душевные силы, внутренние свойства, как-то их приготавливаю, выпекаю вместе и получаю прекрасный пирог, названный моим именем? Ответ. В результате из печки выходит новый человек. В этом и заключена возможность управлять своей судьбой. Вопрос. А если у меня нет рецепта, то я не знаю, какие ингредиенты взять и как их правильно приготовить, и поэтому у меня выходит совершенно несъедобный пирог? Ответ. К сожалению, это то, что мы сегодня видим. Если мы живем бездумно, без осознания цели, то из нашей жизни не выходит ничего хорошего. В науке Кабала есть не только 72 имени, но и множество других советов, формул, условий, которые следует соблюдать на каждом этапе продвижения. Она советует, чего следует опасаться и от чего отдаляться, а к чему стоит, наоборот, приблизиться и реализовать. Человек проходит программу обучения, словно в разных классах в школе, где он изучает много разных предметов. Постепенно эти предметы объединяются вместе и строят человека, позволяя ему понимать, видеть, знать. Он начинает разбираться в биологии, в географии, в истории, а постепенно эти предметы объединяются вместе и дают ему понимание природы. Он уже изучает ее в глобальном, общем виде. Из 478 беседы о новой жизни 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Стимулы нового общества. Сегодня, когда традиционные модели человеческого развития только повышают социальное неравенство, пришло время для нового общества, базирующегося на системе всеобщего интегрального просвещения, в рамках которого люди обретут новую шкалу приоритетов. Вопрос. Как назвать эту социально-экономическую модель? Ответ. Объединенное общество. В нем каждый вносит свою лепту и заботится об общих интересах. Вопрос. Какой же стимул движет человеком? Ответ. Уважение, признание со стороны окружающих. Сегодня мы используем эти стимулы негативным, эгоистическим образом. Человек кичится своим превосходством, своими преимуществами перед другими. Преуспевающие люди меряются богатством, сравнивают, кто сколько стоит. Однако новое общество живет иначе, и царящий в нем дух формирует в каждом верное отношение. А кроме того, реализуя себя таким образом, человек чувствует, что идет навстречу раскрытию Творца, навстречу ступени грядущего мира, проявляющейся здесь и сейчас, в этой жизни. Разумеется, здесь не обойтись без всеобщей системы интегрального образования. Скажем, по 1,5 часа занятий утром и вечером. Это не просто занятия, это смена ценностей и жизненных приоритетов, переориентация, новое направление, новые критерии. Теперь люди оцениваются не по своим долларовым мешкам, не по банковским счетам, а по вкладу в общество. Откуда же брать силы для общественно полезных дел? Из связи со следующей ступенью развития. Вкладывая старания на благо общества, человек продвигается, приближается к высшей силе, пока не раскрывает ее. Иными словами, здесь и сейчас он начинает чувствовать, что пребывает в высшей реальности. Она бесконечна, она лежит выше времени, и человеку не надо дожидаться смерти, чтобы попасть в обещанный кем-то рай или ад. Она наполняет его и дает компенсацию выше всех вложенных усилий. Такое чувство возникает в человеке при раскрытии высшей силы, иными словами, при познании подлинной высшей реальности, находящейся за пределами этого мира и нашей нынешней жизни. Человек обнаруживает управляющую нами систему и отождествляет себя с ней. Он живет на другой ступени, над животным бытием своего тела. И ради этого возмещения он готов работать день и ночь. Раньше он кичился тем, что заработал больше соседа, а теперь гордится тем, что помогает обществу, которое со своей стороны принимает и ценит его вклад. А силы человек получает от того, что тем самым сближается с Творцом и раскрывает его. Без этого ключевого фактора мы не сможем построить новое общество. Вопрос. Что такое высшая сила? Творец. Ответ. Это сила, действующая во всей реальности и управляющая всей нашей жизнью, в том числе и сейчас. Она скрыта от нас, но если человек действует во благо общества, то раскрывает ее. Из 480-й беседы о новой жизни 23 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь – это постоянная борьба. Вопрос. В наше время стала очень животрепещущей тема взаимоотношений в правящих кругах и их негативное влияние на состояние общества, находящегося под их руководством. Правительства сменяются, но каждый раз возвращается вся та же картина. Меняются только действующие лица, силы, но динамика остается прежней. Есть несколько основных партий, стремящихся к власти, и они постоянно воюют между собой, подставляя друг другу подножки. Если я победил тебя сегодня, то все, что ты делаешь с этого мгновения и до следующих выборов, направлено на то, чтобы меня свалить. И поэтому политик, пришедший к власти и желающий провести задуманные им изменения, не имеет возможности ничего сделать, потому что остальные изо всех сил стараются, чтобы он провалился. Приходят следующие выборы, выигрывает кто-то другой, и все остальные начинают мешать ему и ставить подножки. Все возвращается на круги своя. В это время вся страна страдает от того, что политики пытаются свалить друг друга внутри правительства. От этого гражданам становится только хуже. Такова наша сегодняшняя реальность. Почему идет эта бесконечная борьба? И главным образом, как можно изменить ситуацию к лучшему? Ответ. Это естественно, что идет борьба за власть, ведь мы все эгоисты. А тот, кто прорывается к власти, во много раз эгоистичнее простого человека, расподнялся до такого уровня. В правящем аппарате, насчитывающем 1-2 сотни руководителей и еще тысячи чиновников собираются самые большие эгоисты из всех граждан страны. Поэтому там складывается очень жаркая и агрессивная среда, в которой сконцентрированы все проблемы, подкуп, обман. И это естественно. Это не особенность какого-то одного государства, а происходит повсеместно. А в некоторых странах это меньше выражено, как, например, в Скандинавии, которая традиционно характерен довольно спокойный уклад жизни и социалистические ценности. Но во всех остальных странах Европы и Америки происходит одна и та же борьба за власть. По мере развития государств они включаются в те же правительственные игры. Это будто бурлящий котел, который все время кипит и не на тихом огне, а на настоящем пламени. Вопрос. Допустим, мы политики, которые договорились вместе идти на выборы, и нам удалось выиграть в одной коалиции. До этого у нас был общий интерес, удерживающий нас вместе. Мы пришли к власти и получили возможность провести полезные реформы. Если мы будем продолжать действовать сообща, хотя бы в этой каденции, дела пойдут хорошо. Но и это не получается. Несмотря на общий интерес удержаться у власти, мы не можем действовать как партнеры. Начинаются бесконечные эгоистические игры, интриги, которые не дают нам добиться никакого успеха. Почему так происходит? Ответ. Это эгоистические игры, которых невозможно избежать. Ведь в нас пылает эгоизм и требует подниматься все выше и выше, идя по чужим головам. Только в таком случае человек чувствует себя успешным, сильным, особым. Поэтому он даже без всякой оправданной причины все же ввязывается в борьбу, затевает новую интригу. В этом для него заключается жизнь, иначе он не чувствует себя живущим. Вопрос. Но в конце концов, это вредит всем, включая того, кто затеял этот конфликт. Ответ. Это не важно. Пока идет эта интрига, она наполняет нашу жизнь. Наш эгоизм подстрекает нас к борьбе даже в таких ситуациях, когда почти нет шансов на выигрыш. Мы осознаем, что проиграем, и все равно идем на конфликт, потому что не можем выдержать спокойной жизни. В обыденной реальности нет остроты, нет жизни. Эгоистическая борьба, конфликты, трения дают нам ощущение жизни. Поэтому мы просто обязаны ввязаться в междоусобную борьбу, как враждующие мафиозные кланы или дети, дерущиеся во дворе. Мальчишки все время дерутся, даже если они братья, иначе они не чувствуют себя живущими. Если заставить каждого спокойно сидеть в своем углу, то это для них просто смерть. Борьба заложена в нашу эгоистическую природу, а потому ей подвержены все, начиная от маленьких детей и до самых высоких политиков. Из 481 беседы о новой жизни 23 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Клетка для эгоизма. Вопрос. Сегодня репутация Израиля на международной арене, мягко говоря, плачевна и продолжает ухудшаться. Почему это происходит? Ведь исторический вклад нашего народа огромен. Мы дали человечеству Ветхий Завет, основы юриспруденции, этику, мораль и многое-многое другое. По сути, речь идет об огромном влиянии на мир. Но в наши дни все это словно осталось далеко позади, отрезано от нас. Так может быть, нам стоит заново пробудить свой потенциал? Не пора ли оглянуться и присмотреться внимательнее к собственной истории? Откуда мы пошли? Какие исконные свойства определяют нашу роль среди народов? Мы пережили период расцвета, а затем ушли в долгое изгнание. Но ушли с особым багажом и начали влиять на мир. Что это за заряд, который остается с нами повсюду? Ответ. Прежде всего, период, когда мы были страной и народом, кардинально отличается от последующих событий. Причем мы сами вызвали разрушение храма и потому ушли в изгнание. На протяжении поколений, со времен вступления в землю Израиля при Иешуа и до крушения, наш народ в той или иной степени пребывал в раскрытии Творца, высшей силы. Всегда среди нас были каббалисты. Народ знал о них, обращался к ним, и они оказывали на него свое влияние. Сменялись эпохи пророков, царей и так далее. Однако после духовной вершины первого храма шел постепенный спад. Иногда случались всплески, остаточные подъемы, но общая тенденция вела нас вниз. В рамках этого процесса вавилонское изгнание после крушения первого храма в духовном смысле было выше эпохи второго храма, выше по постижению и ощущению смысла жизни, по раскрытию высшей силы, которая сопровождает, опекает и развивает нас, чтобы мы стали светом для народов. Откат продолжался долго, но до крушения второго храма ярко выражены вехи. Народ знал и понимал, что находится на попечении высшей силы. Только в последнем изгнании мы начали отключаться, отрешаться от нее, да и то не сразу. На протяжении еще сотен лет народ был удручен своей утратой. Память о былом еще жила в нас, как свидетельствует книга Эйха «Плач Иеремии». Более того, народ заранее знал, что другого выхода нет, и ему придется уйти в изгнание. Однако все равно он должен был сопротивляться этому, стараясь перевести развитие на добрый путь, путь ускорения. В целом, перед нами всегда лежат два пути. Первый – своевременный путь, по которому мы идем под жестким воздействием сил природы, согласно срокам, заложенным в общую программу. Второй – путь ускорения, на котором мы можем форсировать время и подслащать этапы, развиваясь быстрее, чем требует от нас природа. Мы сами тянемся к будущему состоянию, мобилизируя силы в своей среде. Это зависит от нашего сплочения, от того, насколько мы сами стремимся вернуться к единству, несмотря на разобщающий нас эгоизм. Чтобы опережать время, нужны просьбы, молитвы, призывы, позволяющие привлекать высшую силу на помощь. И тогда, объединяясь, мы развиваемся добрым путем. Таким образом, с одной стороны, мы должны признать, что наше падение должно было случиться, и что оно направлено свыше. А с другой стороны, мы должны признать, оно вызвано тем, что снизу нам не удалось перевести свое развитие на другой путь, более благоприятный в наших глазах и в глазах высшей силы. Ведь существуют законы, согласно которым в каждой точке исторической оси мы должны проходить определенное состояние, испытывать определенное раскрытие эгоизма, человеческой природы. И раскрытие это может принимать как позитивную, так и негативную форму. Ускоряясь на добром пути, я проявляю свой эгоизм, поскольку это необходимо для его исправления. В таком случае мне не страшно, ведь я заранее знаю, что это будет неприятно, и запасаюсь соответствующими силами, деталями восприятия, спайками с товарищами, чтобы вместе мы контролировали раскрытие этого чудовища. Мы не боимся его, поскольку общими силами способны держать его в узде, чтобы оно не бросилось на нас. Вопрос. Сказано, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Значит, тогда нам не удалось совладать с эгоизмом? Ответ. Да, он вырвался на свободу и разбросал нас прочь друг от друга. Это отдаление и называется ненавистью. Она действительно беспричинна. Просто в этом я нахожу для себя жизненные силы. Мне хорошо и приятно ненавидеть всех. Подобная рознь по-разному проявляется в наших отношениях, принимая такие формы, которым нет оправдания, нет резона. В каждом бурлит эгоизм и вызывает раздор. Сегодня мы видим, как весь мир охватывает враждебность. Множатся распри, конфликты, и все, как непослушные дети, погрязают в этом, не находя себе никакого другого дела, и балансируя на грани большой войны. Так вот, народ Израиля утратил способность обуздывать свой эгоизм, оставаться над ним. «Любовь к ближнему, как к себе – великое правило Торы», – кричал Раби Акива. «Давайте вернемся к любви, иначе в итоге нашей ненависти нас ждет крушение храма, крушение народа и крушение страны. Конец всему». Но его не услышали. Из 482-й беседы о новой жизни 25 декабря 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.